Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завершается Страстная Седмица. В канун праздника Светлого Христового Воскресения мы предлагаем вам послушать беседу на приходе протоиерея Олега Стеняева, нашего постоянного автора, посвященную разъяснению смысла каждого дня Страстной Седмицы и предстоящего праздника Светлого Христового Воскресения. Запись 2015 года.
Страстной Седмицы и Христово Воскресение. Мы будем говорить на эту тему. Вхождение в Страстную Седмицу – это воскресение входа Господня в Иерусалим. Понять события Страстной Седмицы сложно, если мы не коснемся входа Господня в Иерусалим. Почему народ в таком множестве вышел встречать Иисуса Христа? Причина была та, что все узнали о воскресении четырехдневного покойника Лазаря, и большая толпа людей вышли встречать Иисуса Христа. Но это не значит, что они все были христиане, они в основном были иудеи. Христианская община к моменту вознесения Христа на небо насчитывала около 150 человек. А вот эти тысячи, 3000, 5000, которые насыщались хлебами, те, которые во множестве пришли встречать его, когда был вход Господень в Иерусалим, они очень по-разному рассуждали о Христе. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, как в Кесарии Филипповой Христос спрашивает апостолов: «А вы за кого почитаете меня?» Потому что одни говорили, что он один из древних пророков, который воскрес. Ирод высказал очень интересную версию, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых, и чудеса он совершает. И когда Христос спросил учеников: «А вы за кого почитаете меня?», от лица всех апостол Петр ответил: «Ты Сын Божий, Христос Мессия». И после этого Христос произносит слова: «Ты, Петр, камень, и на сём камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Ложное мнение католиков, что церковь основывается на человеке Петре, но это неправильно. Блаженный Августин, кстати, величайший отец Западной Церкви, он учит: церковь основывается не на Петре, а на вере в Иисуса Христа как в Сына Божия и в Мессию. Петр выразил эту веру, и Христос поэтому сказал: «Ты камень, на сём камне создам церковь мою». То есть основание церкви – это вера в Иисуса Христа как в Сына Божия и как в Мессию. Толпа людей приветствовали Иисуса Христа, и это был вызов представителям синагоги, что из себя представлял иудейский эстаблишмент того времени. Прежде всего, руководители Ветхозаветной Церкви того времени, старцы и архиереи, они возглавлялись первосвященником. Но мы читаем в Евангелиях, там это слово во множественном числе, говорится, что первосвященники восстали на Христа, старцы и архиереи, как мы читаем по-славянски. По Моисееву закону первосвященник мог быть только один. И он оставался первосвященником до смерти. Но римляне, которые оккупировали территорию Святой Земли, они изменили этот порядок. И они смещали первосвященников, которые им не нравились, и это место перепродавали другим кандидатам, и на тот момент было как минимум два первосвященника. Как сейчас католическую церковь возглавляет Папа Римский Франциск, и есть другой Папа Римский, Бенедикт XVI, Папа на пенсии. И вот тогда тоже была такая ситуация в Ветхозаветной Церкви, когда было несколько первосвященников, которых смещали, и вот на момент страдания Христа мы знаем двух первосвященников, один действующий, а другой на покое, как бы на пенсии. В каком отношении находились священники-левиты к движению фарисеев, книжников? Книжники – это саферим, это очень уважаемые люди. Это люди, которые сохранили для нас текст Священного Писания. Это переписчики Слова Божия. Если вы были на первой моей лекции в движении 40-40, мы говорили о том, что еврейский изначальный текст в том виде, в каком Бог его оставил, в каком виде он его даровал людям, он вообще не имел ни одной гласной буквы. Весь текст записывался только согласными. Так вот, саферим, они наизусть знали, где какие гласные надо ставить, и они были хранителями традиций правильного прочтения еврейского текста, Танаха. Танах – это аббревиатура слов Тора, закон, Набиим, пророки, Катубим, Писание. К ним относились с уважением. А вот фарисеев священники не любили. Священники Иерусалимского храма, а тогда был единственный храм, один храм только в Иерусалиме, на горе Мориа, они относились очень с презрением даже к фарисеям. Это было связано с тем, что все священники были с колена Левина, и они презирали всех тех, которые пытались заниматься религиозными делами, не будучи левитами и потомками Аарона по происхождению. Только потомки Аарона могли священно действовать. Остальные левиты, они участвовали в разных работах, при храме, имели свои поселения, вели почти светский образ жизни. А прямые потомки Аарона, они могли священно действовать. Левиты относились с презрением к фарисеям. Фарисеи в сравнении с левитами были как плебеи. В античные времена было такое понятие «плебей», а священники себя считали такими патрициями. И они очень презрительно относились к фарисеям. Фарисеи – это были люди из разных колен. Это самое близкое к христианству движение. Если взять весь иудаизм того времени, там были саддукеи, там были книжники, там были иссеи. Самые близкие христианам были фарисеи. Это были странствующие проповедники. Христа воспринимали как фарисея. Именно к фарисеям обращались со словом «рави», то есть «рэп», «рав», то есть «учитель». Он очень походил внешне на фарисея, потому что он не был из колена Левина и ходил, учил людей закону Божию. Так поступали и фарисеи. Апостол Павел, вы помните, когда он говорил о себе, он говорил: «Я еврей от еврея, из колена Вениамина, фарисей от фарисея». Он даже с каким-то достоинством говорил. А когда его хотели пытать священники, он увидел, что там присутствуют фарисеи, он сказал: «Я страдаю за веру фарисеев». В отличие от саддукеев, фарисеи веровали в ангелов, в загробную жизнь, а также воскресение мертвых. А вот саддукеи вообще это не верили. Кстати, саддукеи составляли верхушку тогдашнего иудейского духовенства. Вот это трудно понять, но почти все первосвященники были фактически безбожниками. То есть первоиерархи, по-еврейски «наси», слово «наси» переводится как «патриарх», это были неверующие люди. Потому что они не верили в загробную жизнь, они не верили в ангелов, они отрицали все чудеса, а фарисеи во все верили. Поэтому фарисеи были ближе к христианам. Но когда и священники, и фарисеи, и книжники увидели, как народ единодушно встречает Иисуса Христа, они составили заговор против Христа Иисуса с намерением погубить его. То есть обнаружилось единодушие среди людей, которые брезгливо относились друг к другу. Надо сказать, что в целом, когда люди начинали говорить о Христе, даже что-то враждебное, это их как-то объединяло. Мы видим из Евангелия, что помирился царь Ирод с Пилатом, хотя они всегда были в каком-то конфликте, а вот по поводу Христа какое-то единодушие у них возникло. Удивительным образом Христос распространял любовь и единение даже на своих врагов и на своих противников. Опережая события, надо сказать, что все действия, которые совершали еврейские первосвященники, священники и фарисеи по отношению к Иисусу Христу, они были предусмотрены в законе Божьем. То есть, по сути дела, как некоторые святые отцы наши пишут, они все священно действовали на протяжении этой Страстной Седмицы, в том смысле, что по закону Моисеева они должны были избрать Агнца, найти Агнца и предназначить его в жертву за грехи всего народа. И именно в тот день, когда они должны были этим заниматься, они составили совет против Христа Иисуса, чтобы вот определиться, что его надо погубить. И даже когда решался вопрос, казнить Христа или не казнить Христа, первосвященник сказал: лучше один погибнет за всех, чем все за одного. И евангелисты пишут, что он это сказал не от себя, а потому что в тот момент был первосвященником Бога, и он, как пророчествовал в этот момент, он косвенно подтвердил, что Христос умирает за всех людей на земле. Поэтому, когда мы даем оценку их действиям, мы не всегда понимаем, что все, что происходило, оно было вполне законно с точки зрения пророческих текстов. Итак, Великий понедельник Страстной Седмицы Великого Поста. В богослужении этого дня Святая Церковь приглашает верующих сопутствовать Христу, сораспяться с Ним, умереть ради Него для жизненных наслаждений, чтобы пожить с Ним. В таинственном созерцании, сближая события Ветхого и Нового Завета, Церковь показывает нам грядущие невинные страдания Спасителя в ветхозаветном прообразе целомудренного Иосифа, прекрасного Иосифа, сына Иакова, по зависти братьев, невинно проданного и уничиженного, но после восстановленного Богом. То есть богослужебных текстах Великого Понедельника есть упоминание об Иосифе Прекрасном, который был, без сомнения, иконой Господа Иисуса Христа, в том смысле, что все, что с ним происходило, оно преобразовывало, указывало на то, что потом случилось со Христом. Мы знаем из книги «Бытия», что Иосиф был отправлен отцом к братьям, пришел к своим, свои не приняли, за сребреники его продали, сняли с него все одежды. И здесь совершенно четко мы видим, как он являлся действительно иконой тех событий, которые прежде всего связаны со Страстной Седмицей и с предательством Иуды, который за сребреники продает своего учителя, и с действиями еврейского народа и их первосвященников. Тропарь этого дня, Великого Понедельника, иссохшая смоковницы за неплодие, прещения убоявшиеся, братья, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам велию милость. О чем мы вспоминаем Великий Понедельник, о чем нам рассказывает этот тропарь? В Великий Понедельник произошло чудо, когда Христос проклял неплодоносящую смоковницу. И она сразу засохла на глазах его учеников. Об этом событии мы читаем в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стих. Надо прямо сказать, что Иисус Христос никого никогда не проклинал в дни своей земной жизни. Мы этого не видим. Наоборот, Он преподает нам учение о том, что надо благословлять тех, которые проклинают нас, молиться за обижающих, любить врагов наших. Почему Он поступил таким образом, немножко необычным образом? Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на этот вопрос, пишет: «Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников, именно чтобы их ободрить, так как Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало Ему, Христу, показать и опыт своего правосудия и отомщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что Он, Христос, хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то Он, Христос, и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Итак, когда подобное случается или с каким-либо местом, или с растением, или с бессловесными животными, то не любопытствуй, не говори, если еще не наступило время собирания плодов со смоковницы, то правосудна ли она иссушена». Такие слова крайне безрассудны. Итак, Златоуст настаивает на том, что Христос иссушил смоковницу, чтобы засвидетельствовать своим ученикам, что он обладал силой совершить акт проклятия по отношению к любому человеку, чтобы потом его ученики поняли, что он шел на страдания добровольные, то есть вольные. До этого момента об этом знали только три ученика, которых он брал с собой на гору Фавор, и он преобразился пред ними, опять же, с той же целью, чтобы показать, что вот грядущее страдание – это добровольные страдания, он на них идет сознательно, он приоткрыл тайну своего божества. То есть, Великий Понедельник Христос засвидетельствовал о себе как о судье, который имеет право выносить приговор. Златоуст обращает внимание на то, что смоковница просто не могла плодоносить в то время, потому что это было не время, когда плодоносят смоковницы. Как минимум это можно было бы ожидать, там, я не знаю, в августе, может быть, чуть раньше, но не в это время, не весною. Но Христос продемонстрировал людям вот такую возможность. То есть в своем первом пришествии он пришел, как он говорил сам о себе, не судить людей, а спасать. Таким образом, совершив проклятие смоковницы, он обозначил свои действия во время второго пришествия. В своем втором пришествии он придет именно судить живых и мертвых. Он воссядет на престоле славы и отделит одних людей от других. И мы переходим к Великому вторнику Страстной Седмицы Великого Поста. Хотя в православной традиции, кстати, Страстная Седмица, она отделяется от Великого Поста, она всегда воспринимается отдельно. Что происходило в Великий Вторник Страстной Седмицы? Ночь на вторник Иисус Христос, так же, как и ночь на понедельник, он провел в Вифании. В Вифании произошло чудо воскрешения Лазаря. Вифания – это селение рядом с Иерусалимом, и всякий раз на ночь Христос возвращался в Вифанию. Во вторник утром он опять приходит в Иерусалимский храм, где в день входа в Иерусалим он прогнал всех торгующих и покупающих в храме. Кстати, именно из-за того, что Христос прогнал из храма торгующих и покупающих, против него составили заговор первосвященники, священники, архиереи, старцы, книжники, фарисеи. Он бросил вызов их бизнесу, собственно говоря, бизнесу священника. Кстати, очень интересный вопрос, а что они там продавали? И там были столы миновщиков денег, ну, как бы сейчас сказали, пункты обмена валюты. Может быть, действительно, они чем-то там плохим занимались, и надо было все перевернуть. На самом деле, не все так просто. В то время был храмовый шекель, то есть монета храмовая. Только ее можно было использовать на территории храма. А языческие деньги запрещено было вносить в храм. Потому что на языческих деньгах, на римских, греческих, египетских, были изображения языческих богов. А в законе Моисеевом, в частности в книге «Исход», сказано, что даже имен их не называйте. И поэтому, чтобы очистить людей от авода-зара, авода-зара по-еврейски – это чуждое служение, они, когда приезжали с разных мест со своими деньгами, они обменивали эти деньги на храмовые шекели. Потом там продавали голубей, там продавали животных для жертвоприношения. То есть там ничего лишнего не продавали. Но Христос возмутился, что эта торговля велась слишком близко к тому месту, где люди собирались для молитвы. И так как некоторые могли спорить по поводу своей валюты, хотели получить побольше храмовых шекелей, или кто-то отбирал для себя животное, на его взгляд, более подходящее, то шум стоял, Христос считал, что это совершенно недопустимо. В наших современных православных храмах тоже существуют торговые точки. Но вы, наверное, обращаете внимание, что они не находятся в храме. Собственно, храм – это пространство под куполом, основным куполом, которое сразу граничит с алтарем. А когда вы входите в храм, это еще не храм. Вот там, где стоят эти торговые точки, у нас это трапезная часть храма. Это не храм как таковой. Даже есть два предела, боковых и центральный, главный. Все-таки у нас стараются, если вести какую-то торговлю, то, собственно говоря, не в храме, а в трапезной части храма. В Древней Руси, кстати, была такая особенность, трапезная часть храма была, как правило, больше, чем сам храм. Потому что в Древней Руси храм выполнял несколько расширенные функции. Это был народный дом, где люди собирались для общих праздничных трапез, для обсуждения насущных вопросов. Так вот, Христос бросил вызов их бизнесу, и они именно во вторник составляют заговор против Него, совещаются о том, о чем они могли разговаривать и во время входа Господня в Иерусалим, начинают обсуждать, как бы напасть на Него. И в Евангелии сказано, что они боялись сделать это открыто из-за народа. Вот здесь раскрывается тайна, а в чем, собственно говоря, заключалось предательство Иуды. Что он какой-то пароль, что ли, сказал, там, военную тайну какую-то. Предательство Иуды заключалось в том, что он должен был узнать расписание пасхальной ночи. Пасха у иудеев в древности и даже в наше время – это не общее богослужебное событие, это чисто домашний праздник. Пасхальная ночь, евреи не собираются вместе, они собираются по своим домам, как было установлено еще в дни Моисея, об этом мы читаем в 12 главе книги «Исход», установление Пасхи. Так вот, днем Христа не могли арестовать, потому что боялись из-за народа. Народ за ним ходил толпами, по 5 тысяч человек, по 3 тысячи человек, это в пустыне. А в Иерусалиме, когда он воскресил четырехдневного Лазаря и вошел в город, там весь город пришел в движение, его никак не могли арестовать. Поэтому предательство Иуды заключалось в том, что он должен был установить место пребывания Христа именно в пасхальную ночь. А мы знаем, что пасхальная ночь началась с Тайной Вечери. Она и называется Тайная, то есть не всем рассказывали об этом, где они соберутся. После Тайной Вечери они пошли на Елеонскую гору петь псалмы, но туда евреи стекались со всего Иерусалима, потому что были древние пророчества об этой горе. А вот после Елеонской горы они спустились уже небольшой группой в Гефсиманский сад спать, чтобы после этой тяжелой ночи отдохнуть. И вот задача Иуды была главное узнать, а где же они будут отдыхать, в каком месте. А на этот момент иудеи только гадали, как бы им найти Иисуса в такой безопасной для себя ситуации. Стихира этого дня, стихира Великого Вторника Страстной Седмицы, здесь я взял русский перевод, чтобы вам удобнее было понять. «Усыпленный душевною леностью, я не приобрел Христе жених горящего светильника, который составляют добродетели, и уподобился неразумным девам в своей бессмысленной жизненной деятельности. Владыка, не закрой для меня любвеобильного сердца твоего, но, отогнав мой беспросытный сон, восставь и введи меня с мудрыми девами в свой чертог, где радостный голос празднующих и взывающих непрестанно: Господи, слава Тебе». То есть в этот день Христос произнес притчу о разумных и неразумных девах. И поэтому в стихире этого дня мы вспоминаем вот эту притчу. Текст этой притчи вы можете найти в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. О чем говорится в этой притче? О том, что было 10 дев, 5 разумных и 5 неразумных. И у них были светильники. И разумные это были те, которые заботились, чтобы у них в светильниках всегда было масло. А неразумные это были беспечные, которые не заботились, чтобы у них было масло в светильнике. И все они ожидали прихода жениха, что вот жених грядет в полуночи, и они хотели встретить его с горящими светильниками. И они устали, эти девы, и забылись сном. И в полночь раздался крик, вот жених грядет, они встали, разумные зажгли свои светильники, пошли встречать жениха, а неразумные стали просить у них, дайте нам масло, чтобы мы тоже зажгли светильники, но те сказали, нам не хватит тогда, если мы дадим и вам, пойдите к продающим и у них возьмите масло. О чем эта притча? Святые отцы, в частности Кирилл Александрийский, комментарий на Евангелие от Матфея, пишет, что разумные и неразумные девы – это все народы, которые познали, что есть один Бог. Под неразумными девами понимаются не христианские народы, которые понимают, что есть один Создатель. Они называются девами, то есть они не растлены язычеством, но у них в светильниках нету масла, то есть отсутствует благодать, безблагодатное сообщество. Но в современной ситуации можно сказать, что неразумные девы – это вот мусульманские сообщества там, и им подобные сообщества, которые отвергают понятие благодати, иудейские сообщества, которые хотя и сохраняют веру в единого Создателя, но отвержены от благодати. И Кирилл Александрийский даже предлагает такое истолкование. Он совершенно неожиданно говорит, что жених грядет в полуночи, это воскресение мертвых. Забылись сном, это умерли. А когда человек воскреснет, звук трубы архангела Гавриила, кости придут в движение, люди восстанут, то те, которые были христианами, христианами правоверными, они останутся христианами правоверными в день страшного суда. А те, которые не дошли до христианского познания истины, они как бы вот эти неразумные девы с этими светильниками, хотя девы, хотя у них есть светильники, Кирилл Александрийский говорит, да, они просвещены верой в единого Бога, но при всем при этом отсутствует благодать. Поэтому, когда, например, Иустин, философ, в разговоре с Трифоном, иудеем, или другие древние отцы говорили, что у нас один и тот же Бог с иудеями, один и тот же Бог с другими, которые верят в единого Бога, было даже решение Константинопольского собора, что один общий Бог и у христиан, и у мусульман, на самом деле никакого преимущества это не сообщает ни иудеям, ни мусульманам, то, что они верят в единого Бога. Потому что то, что называется спасением, это совершается по благодати. На самом деле знание о едином Боге, если оно есть у кого-то, только усиливает вину этого человека. Любое познание о Боге, даже поврежденное, оно усиливает вину, и наказание будет более строгое, чем нежели бы люди совсем не имели никакого представления о Боге. Итак, Великий Вторник, мы вспоминаем о разумных, неразумных девах. Но при этом мы, православные христиане, не должны испытывать некую такую гордыню конфессиональную, эксклюзивно религиозную по отношению к другим христианским конфессиям, к другим религиям. Почему? Потому что общее определение, кого Бог избирает, а кого не избирает, если анализировать с точки зрения Святого Евангелия, все достаточно очень сложно. Отец Сергий Булгаков, известный богослов, живший в 20 веке, он написал книгу, которая называется «Православие». В этой книге он пишет, из всех религий единственная истина – это христианская религия, из всех христианских направлений единственное истинное направление – это православие, но Бог избрал нас не потому, что мы лучше других людей, а наоборот. Вспомним притчу о званых на брачный пир. Когда званые, то есть достойные, уважаемые люди, каждый нашел какой-то предлог, почему он не пойдет на брачный пир. Один сказал, что купил поле, другой сказал, что купил волов, ему надо их испытать. И все званые, вполне достойные люди, потомки Авраама, Исаака и Иакова прежде всего, они не пошли на мессианский пир к Христу Иисусу. И тогда был дан приказ, идите собирайте всех кривых, хромых, убогих. И пошли на перепутье дорог и собрали кривых, хромых, убогих. Это про нас, про православных христиан. Апостол Павел так и пишет в послании к Коринфянам. А кто вы призванные? Мало из вас что-либо значащее, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Поэтому все преимущества нашей религии, они никак не связаны с нашим внутренним состоянием. Мы не хуже, не лучше других людей, а просто Христос нас позвал за собою. И, может быть, прежде всего потому, что мы в чем-то даже уступали другим людям. Например, у блаженного Иеронима Стридонского мы можем найти такое истолкование. В Евангелии от Матфея есть такой текст, сказано, когда все уснули, пришел враг и посеял плевело. Плевело посеял. Плевело в понимании блаженного Иеронима – это ереси. И когда блаженный Иероним истолковывает этот текст, он говорит, конечно, дьявол, враг посеял все ереси, но вы не думайте, что еретики хуже вас. В ереси попадают люди, которых дьявол не мог совратить грубыми чувственными пороками. Люди внутренне нравственные, более нравственные, чем обычные люди. И дьявол, который не мог грубыми пороками их соблазнить, он через развращение их ума, подсовывая им разные вот эти ереси, заблуждения, губит этих людей. Поэтому, когда мы будем входить в Великий Вторник, конечно, это притча о разумных и неразумных, это великое велиутешение для православных христиан, но поистине по отношению ко всем нам применимы слова из Писания, где Господь говорит, «Меня нашли те, которые не искали меня». Действительно, языческие народы, они благодатью Божией, призывающей благодатью, привлечены для того, чтобы стать новым народом Божиим. Великая среда Страстной Седмицы Великого Поста. В ночь на среду Господь провел в Вифании, здесь, в доме Симона Прокаженного, он находился, в то время, как именно в среду было окончательное заседание первосвященников, старейшин еврейского народа по поводу необходимости погубить Христа Иисуса. И когда Господь находился в доме Симона Прокаженного, это был богатый человек, туда пришла женщина с сосудом драгоценного мира. И она подошла к Иисусу Христу. Все знали в этом маленьком селении, что она блудная женщина. И она подошла к Иисусу Христу, она эту скляницу драгоценную сломала и вылила драгоценное мира на ноги Христа и стала отирать волосами. Это была не Мария Магдалина. Это была не Мария Магдалина. Хотя можно встретить и такое объяснение у отцов. Это совершенно другая женщина. Она безымянная. Ее имя скрыто в евангельском тексте. Мы не видим. Но она выше жен мироносец. Святые отцы, когда давали комментарии на ее действия, они все говорили, что она выше всех жен мироносец, потому что она помазала Христа миром до его смерти. Она приуготовила Христа к его погребению. А вы знаете, что Христос умер в пятницу, под вечер, а когда уже наступала суббота, еврейская суббота, как и богослужебная православная суббота, начинается в пятницу вечером. И очень спешили, тело не обмывали, его завернули в плащаницу, на камне помазания могли вылить мира буквально на эту ткань и быстро отнесли в пещеру. Именно поэтому по прохождению шаббата, когда окончилась суббота, жены мироносицы рано встали и пошли с миром, чтобы помазать Христа этим миром, чтобы погребение было правильное, как положено его совершать. Поэтому действие этой таинственной женщины – это удивительное действие. Она опередила всех жен мироносец, и Христос произнес такие слова о ней. «Везде, где будет проповедано Евангелие, вспомнят об этой женщине». Такие слова он произнес. Но вот здесь как раз сидел человек по имени Иуда в доме Симона Прокаженного. И у Иуды в голове, наверное, был какой-то калькулятор. И он стал считать, за сколько можно было продать это мира и какие бы деньги. И стал высказывать эти мысли вслух, что лучше бы раздать эти деньги нищим. Вот всегда, когда кто-то говорит, что давайте вот раздавать что-то, это какой-то такой проект сомнительный. Иуда так себя вел, потому что у него был ящик, сказано. Он как раз отвечал за сбор пожертвований. У него было прекрасное имя. Имя Иуда, по-еврейски Егуда, означает «восхваляющий Господа». «Восхваляющий Господа». Но жизнь его не являлась восхвалением Господа, потому что привязанность к богатствам мира, они тяготели над ним. Он переживает именно в доме Симона Прокаженного разочарование во Христе. Есть такая трата этого драгоценного мира. Он понял, что он просто не по пути с Иисусом Христом. И он отправляется к этим первосвященникам, к старцам-архиереям еврейского народа и говорит им, что мне дадите, я предам его вам. То есть он должен будет указать то место, где после пасхальной ночи Христос будет еще в ночи под утро отдыхать, чтобы его смогли арестовать. Тропарь этого дня. Господи, я же во многие грехи впавшая жена, твое ощутившее божество, мироносице вземши чин, рыдающее мира тебе прежде погребение приносит. Увы мне глаголющее, яко ночь мне есть рожение блуда невоздержанно, мрачное же и безлунное рочение греха. Прими моя источники слез, и же облаками производяй моря воду. Преклонися к моим воздыханиям сердечным, преклони вы небеса неизреченным твоим истощанием. То есть в тропаре этого дня мы как бы видим молитву этой женщины, с какими словами она омывала ноги Христа Спасителя. И Евангелие об этом событии и о предательстве Иуды мы читаем в Евангелии от Матфея, 26 глава, 6 по 16 стих. Конечно, каждый из нас, входя в период страстной седмицы, испытает, наверное, легкую такую зависть по отношению к этой женщине, которая опередила всех жен мироносец, которая действительно, как в тропаре сказано, ощутила божество Христа Иисуса, и она приуготовила его к погребению. Но учитель церкви Ориген настаивает на том, что каждый из нас может оказаться таким человеком, который, особенно в период страстной седмицы, буквально может источать драгоценное мира, благоухание Христовой праведности. Учитель церкви Ориген пишет, что совершают верующие ради Бога, то и есть благоухающая мазь. То есть все добро, которое мы делаем, особенно в период поста и особенно в период страстной седмицы, это есть благоухающее мира, то, что в Писании называется благоухание Христовой праведности. Поэтому именно в эти дни, предпасхальные дни, мы особенно интенсивно должны заниматься благотворением от своего собственного имени, от наших домашних, от лица наших близких. И очень важно детей всегда приучать к благотворению, когда в храме собирают подаяние, приучайте детей, чтобы они клали те ваши пожертвования, которые вы хотите положить. Маленького ребенка можно поднять для этого. Это очень важно, когда с ранних лет мы учим благотворению подрастающее поколение. Но учитель церкви Ориген также добавляет, что благотворение – подлинное источание мира. Это не есть только забота о других, но это и забота о себе самом. То есть, если человек нудит себя и заставляет вычитывать необходимые молитвы, нудит себя и заставляет продолжать течение поста, Бог это тоже принимает как благоухание некого мира, потому что такие действия, они угодны Богу. Почему в святоотеческой традиции часто подчеркивается, что праведность – это благоухание Христово? Этим самым святые отцы как бы говорили, мы сами не способны на праведные поступки, просто по определению. Так как в результате грехопадения повредилась природа всего рода человеческого, но когда сам Христос начинает действовать через нас, вот это настоящие поступки. Но мы же не все время грешим, кто-то возразит. Мы же сделаем что-то хорошее. Но если провести ревизию очень многих наших хороших дел, мы увидим порочность этих хороших дел. Как известно, святые отцы каялись в своих добродетелях. Они видели порочные мотивации в том добре, которое делали. Но в одни Иисуса Христа это приобретало вид некого представления, когда трубили перед собой в шафары богатые люди, когда выходили раздавать милостыню, на перекрестках дорог раздавали милостыню, совершали молитвы. То есть это был такой цирк, совершенно недопустимый. И вы знаете, как Христос учит, если ты творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что творит правая рука. То есть мы совсем иначе должны относиться к этой ситуации. Великий четверток Страстной Седмицы, четверг Великого Поста. Великий четверг – это очень важное событие. Оно связано с еврейской Пасхой. Пасха начиналась в четверг вечером и продолжалась до пятницы вечера. Это как раз была еврейская Пасха. В четверг занимались чем? В четверг приготовляли помещение к пасхальному седеру. К пасхальному седеру. Как одна бабушка ко мне подошла, она дома читала Евангелие, и там она прочитала, что иудеи Пасху совершали. И она говорит, а как же они Пасху совершали, ведь Христос еще не воскрес. Я ее спросил, а как вы думаете, что они делали? Ну, куличи пекли, яйца красили. Так очень просто она стала объяснять. На самом деле, еврейская Пасха, она не связана никак с воскресением Христовым. Это такой самостоятельный праздник в еврейском народе. Он не носил мессианскую окраску. Это только христианская Пасха. Она целиком связана с событием воскресения. Как апостол Павел сказал, а наша Пасха – Христос, закланный за нас.
Вы слушали первую часть беседы протоиерея Олега Стеняева, посвященную разъяснению богослужебного значения каждого дня Страстной Седмицы. Запись 2015 года. Заключительную вторую часть этой беседы слушайте завтра в это же время. Небесного царства возжелал ты, возлюбленный, и восхотел быть достойным Господа. Слушай того, кто говорит. Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И иже не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Итак, невозможно последовать Господу иначе, как неся крест. Посему покажи не одно отречение от мира, но и опыт перенесения таковых трудов. Тогда превосходнее подвиг и борьба с противником. Преподобный Ефрем Сирин. Блажен, кто всегда имеет в себе памятование о Боге, потому что на земле будет он всецело, как ангел небесный, священно действовать Господу со страхом и любовью. Блажен, кто, пребывая в келии, как ангел на небе, имеет чистые помыслы и устами песнословит, имеющего власть над всяким дыханием. Блажен, кто стал подобен Серафиму и Херувиму и никогда не был ленив для духовного священнослужения, неумолчно словословия Господа. Блажен, кто очистил себя от всякой греховной скверны, чтобы с дерзновением принять ему в дом свой Царя Славы, Господа нашего Иисуса Христа. Блажен, кто просиял верою в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омраченные, которые последовали учению неверных и злочестивых. Блаженны трезвящиеся всегда по Богу, потому что в день суда будут защищены Богом, и, став сынами брачного чертога, в радовании и веселии увидят жениха. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость,
свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.